Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Третья годовщина августовской войны 2008 года. Судьба беженцев. Суд в Киеве запретил акции в поддержку арестованной Юлии Тимошенко. Рубрики «Ключевое слово», «Кавказ сегодня», «Книжный шкаф свободы», «Спортивная панорама». Все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, уже сегодня вечером в Тбилиси, Москве, Цинвали и Сухуми начинаются памятные мероприятия, посвященные третьей годовщине августовской войны 2008 года. В ночь с 7 на 8 августа начались боевые действия в Цинвали между грузинскими и юго-осетинскими вооруженными формированиями. Спустя несколько часов локальный конфликт перерос в российско-грузинскую войну с применением тяжелой наземной техники и авиации. Пятидневная война в этом регионе привела не только к многочисленным жертвам, но и вынудила десятки тысяч людей, преимущественно этнических грузин, покинуть свои дома и квартиры. Это привело к еще большей напряженности в Грузии, на территории которой находятся еще со времен грузино-абхазской войны сотни тысяч вынужденных переселенцев. Продолжит тему мой коллега Мумин Шакиров.
Информация об общем числе беженцев из Абхазии и Южной Осетии весьма противоречива. Их количество, естественно, выросло после августовских событий 2008 года, когда свои дома покинули тысячи и тысячи этнических грузин. К примеру, постоянный представитель Грузии при ООН Александр Ламая, представляя 29 июня этого года в Генеральной Ассамблее резолюцию «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского района Южной Осетии», называл цифру 400 тысяч человек, имея в виду не только этнических грузин, но и людей всех национальностей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Если же говорить лишь об этнических грузинах, то приблизительное число беженцев и вынужденно перемещенных лиц около 250 тысяч. Причем власти Абхазии разрешили грузинам вернуться в Гальский район, где до войны проживали около 100 тысяч человек. Но, опасаясь за свою жизнь и безопасность, вернулись далеко не все, а лишь около 40 тысяч.
Абхазские власти не препятствовали возвращению беженцев домой, так как мигрелам, а именно они составляют большую часть населения Гальского района, претензий у Сухуми не было. Об этом заявляет руководитель некоммерческой организации «Мир без насилия» имени Зураба Ачба и доцент Абхазского университета Далила Пилия.
С первого дня завершения грузино-абхазской войны официальная власть и люди, проживающие все на территории Абхазии, сказали: Гальский район – это наши граждане, это люди, которые не принимали участие в войне, они все имеют полное право вернуться и жить свободной жизнью.
Иная ситуация в Южной Осетии, где грузинские и осетинские села буквально перемешаны на ограниченных пространствах межгорных равнин. Тему продолжает Георгий Кабаладзе.
Власти Южной Осетии не препятствуют возвращению беженцев в Ленингорский район, один из четырех районов республики. Что касается тех, кто жил к северу от Гальского района или к северу от города Цхинвали, они расселены в разных регионах Грузии и, судя по опросам, постепенно теряют надежду когда-либо вернуться в свои дома. И главная проблема вовсе не отсутствие жилья. Беженцы из Абхазии живут в зданиях госучреждений, санаториях и гостиницах советской эпохи, а беженцам из Южной Осетии власти построили коттеджи. А безработица. Именно поэтому беженцы, живущие в детских садах и пустующих зданиях в Тбилиси, выступают против переселения в коттеджи, построенные в провинции, несмотря на то, что власти передают эти дома им в собственность. Ведь в провинции труднее, а то и невозможно найти работу. Выселение беженцев из приватизированных зданий почти всегда сопровождаются эксцессами, а то и человеческими трагедиями. Например, недавно женщина совершила самосожжение у Министерства по делам беженцев Грузии. Грузинские правозащитные организации в меру своих сил и возможностей пытаются защитить права выселяемых. Вместе с тем, время берет свое. Значительная часть беженцев интегрируется в общество, успешно занимается бизнесом и способна самостоятельно обустроить свою жизнь. Но это все-таки не касается большинства вынужденно перемещенных лиц, как и невозможно измерить степень горечи от потери родной земли, где они родились и выросли. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Нынешние власти Южной Осетии снимают с себя всякую ответственность за тех людей, которые покинули свои дома во время августовских событий 2008 года, и все вопросы адресуют грузинским властям, говорит чрезвычайный полномочный посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев.
Эти люди оказались на территории Грузии не по своей воле. Они были вывезены правительством Саакашвили за несколько недель до начала бомбардировки. То есть к моменту начала войны, к 7-8 августа 2008 года, там грузинского населения уже не было. Оно было вывезено заблаговременно. Поэтому те люди, которые там находятся, и не ставят вопроса о возвращении, потому что они понимают, что они оказались заложниками правительства Саакашвили.
Скажите, а что с их домами, имуществом?
Большей части их больше нет, потому что была война. Естественно, что в результате войны и там пожарищ всяких, они были уничтожены.
О проблемах вынужденных переселенцев в Грузии постоянно властям напоминает и международная организация Amnesty International.
Главная проблема состоит в том, что после почти 20 лет изгнания их право на возвращение в родные места до сих пор не гарантировано. Это обязанность властей Грузии, де-факто Южной Осетии и Абхазии, а также России, которая имеет огромное влияние в регионе. Поскольку их право на возвращение не соблюдается, этим людям должна быть предложена альтернатива. Это означает, что они должны получить жилье на долговременной основе, пользоваться экономическими и социальными правами. В нашем докладе мы подчеркиваем, что принудительное переселение, которое проводят власти с целью обеспечить жильем беженцев, нередко противоречит международным стандартам и не учитывает экономические проблемы переселенцев.
Это была исследователь Amnesty International в Грузии Наталья Назадзе. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровске 5 человек пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. На востоке Подмосковья тушат торфяной пожар в Павлово-Посадском районе в километре от садового товарищества «Вереск». Под Владивостоком в автомобильной аварии погиб депутат законодательного собрания Приморья Эдуард Алексеев, а также его жена и сын. В Лондоне 8 полицейских госпитализированы после столкновений в районе Тоттенхэм на севере британской столицы. Сегодня в 14:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу» памяти выдающегося российского пианиста Николая Петрова. Это одна из последних передач нашего коллеги Владимира Бабурина, который в 2009 году побывал в гостях на даче у Николая Петрова. Эфир в 14:07. В Киеве сотрудники правоохранительных органов оцепили палаточный городок украинской оппозиции в центре города. Металлическими барьерами полностью загорожены все подъезды к Печорскому районному суду, санкционировавшему в пятницу арест экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Оппозиционные депутаты заявляют, что милиция приняла такие меры, чтобы полностью отделить манифестантов от проезжей части, по которой в понедельник под конвоем Тимошенко доставят в суд. Минувшей ночью окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций возле Печорского суда и Лукьяновского СИЗО, где содержится Тимошенко, обвиняемая в превышении должностных полномочий. Посольство США в Киеве призвало украинские власти немедленно освободить Тимошенко, чтобы не вызывать сомнений в их приверженности принципам верховенства права. Об аресте Юлии Тимошенко мой коллега Дмитрий Волчек говорил с киевским публицистом Анатолием Стреляным.
Анатолий Иванович, главный вопрос, зачем это все понадобилось? Ведь арест повышает популярность Тимошенко, превращает ее в мученицу, объединяет вокруг нее оппозицию на фоне падения популярности власти. Так что это довольно рискованный шаг, учитывая, что из-за границы он никому не понравился. Зачем понадобилось ее арестовывать? Как вы понимаете логику тех, кто принял такое решение?
Устроители этого процесса, заложники собственного лицемерия и заложники поведения Юлии Тимошенко. Эти вещи связаны смертельно. Они делают вид, что дело происходит в обычной правовой стране, правовом государстве, что обычный суд, то есть независимый, по обычному уголовному делу. они, делая этот вид, вынуждены вести себя тоже, как в обычном правовом государстве, и суд вынужден вести себя вроде бы как он настоящий суд. А это значит, что такое поведение Юлии Тимошенко, грубое, дерзкое, вызывающее, местами хулиганское поведение, нормальный, обычный, честный суд терпеть не может, во всяком случае, так долго. И она их ставит этим поведением в безвыходное положение. И если бы они и дальше продолжали терпеть ее поведение, то они уже тем самым сами бы признавали, что это не суд, а балаган, что это не государство, а тоже что-то очень похожее на это. Они ведь не могут это признать, они не могут этого сказать, поэтому они просто вынуждены реагировать таким жестким, вроде бы формально правильным образом на неправильное поведение подсудимой. И в этом смысле ситуация исключительно интересная, важная и, может быть, имеющая даже историческое значение. Потому что совершенно ясно уже всем, что такие суды не могут дальше существовать. Во всяком случае, не могут дальше существовать без превращения в инструмент очень жесткого политического режима, который не снился, может быть, даже Москве. А это на горизонте это не маячит. Вот в какое положение поставили устроители этого процесса, с одной стороны, своим лицемерием, а с другой стороны, их в это положение поставила своим поведением Юлия Тимошенко. И если апелляционный суд ее выпустит через день или через два, положение не станет более простым, ведь она иначе себя вести не сможет. Она будет вести себя точно так же, и значит суд, если он хочет показать себя, что он не игрушка, не инструмент в руках президента, а настоящий суд, он же не сможет быть безучастным ко всему этому.
Действительно, Тимошенко очень агрессивно вела себя в зале суда, и ее сторонники тоже ведут себя, мягко скажем, недипломатично. А зачем она себя так ведет? Это особенность ее поведения или какая-то рассчитанная тактика?
Она политик, и политик настоящий. А настоящий политик руководствуется интуицией больше, чем нам, обычным смертным, кажется. Человек без громадной, звериной интуиции политики не добивается того, что добилась Тимошенко. Интуиция может ее подводить. Мы можем считать ошибочными решения, которые принимаются не Юлией Тимошенко, а ее инстинктом, ее интуицией. Но это ее поведение, мы должны признать, что это поведение интуиции. Это как в искусстве. Почему художник нарисовал вот так, а не иначе? Почему Татьяна выкинула такую штуку? Кто ее знает?
Тут все-таки действуют какие-то политтехнологи, которые подсказывают эту линию поведения.
Юлия Тимошенко, в отличие от Януковича, насколько я понимаю и частично знаю, Юлия Тимошенко руководствуется в значительно большей степени интуицией и своим пониманием существа и даже подробностей дела, чем подсказками своих советников и политтехнологов. Это самое дурацкое из слов политических за последние 20 лет. А вот Янукович, судя по всему, и потому что мы знаем, слишком руководствуется подсказками политтехнологов. Я поставил задачу, я дал указания, а потом принимаются за дело ребята, которые понимают все, кроме Украины. Вот именно поэтому эти ребята, разрабатывая технику расправы с Тимошенко, вот они-то и решили, что будет очень грамотно, очень умно судить ее именно за газовые соглашения. Народ недоволен высокой ценой, значит, Восток будет доволен судом над Тимошенко. Тимошенко судят как пособницу Москвы, значит, Запад Украины будет доволен этой расправой. Так рассчитали московские политтехнологи, ребята очень грамотные, ушлые, но не понимающие Украины, не понимающие того, что Украина все видит видит насквозь. И эти дешевые штучки на нее не производят должного впечатления. И вот здесь Янукович или высшее руководство Украины, оно оказалось заложником собственного лицемерия, вынужденного, заложником поведения Тимошенко и заложником своих грамотных, но жалких своей некомпетентностью в отношении Украины политтехнологов, которым доверило такое серьезное дело, пропагандистам. Жалким пропагандистам доверили такое серьезное дело, в которое уже раз.
Анатолий Иванович, ваш прогноз, чем все это закончится?
Люди говорят о том, что договариваться с Тимошенко бесполезно, но то, что происходит, я чувствую, что эти ребята попытаются, хватаясь за соломинку, с нею договориться. Попытаются. Вот, грубо говоря, я себе просто представляю, они на коленях будут перед нею стоять, просить, помоги нам выйти из этого дурацкого положения, мы тебе все. И я представляю, как она будет отвечать на это.
То есть вам кажется, что в конечном-то счете победит Тимошенко?
Она уже победила. Частично, как все в жизни бывает, это хорошо для Украины и для жизни. Частично не очень, плюса без минуса не бывает. Но то, что она победила своих противников, это да. Она поставила их в страшно тяжелое положение.
Дмитрий Волчек беседовал с киевским публицистом Анатолием Стрелиным. Сегодня в Выборге открывается 19-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Он будет идти почти одну неделю, концепция мероприятия не изменилась. По словам его авторов, российское кино должно быть представлено во всем его многообразии. Это предполагает и, что называется, фильмы не для всех, и картины, рассчитанные на самую массовую аудиторию. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В этом году в основном конкурсе фестиваля 14 фильмов. 7 из них сняты режиссерами-дебютантами. Из известных имен Владимир Мирзоев, он представляет картину «Борис Годунов», Сергей Говорухин с лентой «Земля людей» и Ахим фон Борис, автор фильма «Гудбай, Ленин», сделал новую картину «4 дня в мае» в копродукции с Россией и Украиной. Председатель жюри Михаил Агранович. Второй конкурс называется «Выборгский счет». В нем показывают ленты, прежде награжденные другими форумами, а судят его зрители. В его афишу вошло 7 лент, в том числе Елена Андрея Звягинцева, «Охотник» Бакура Бакурадзе, «Баги» Андрея Богатырева, «Безразличие» Олега Фленгольца, «Око за око» Геннадия Полойки, «Упражнение в прекрасном» Виктора Шамирова и «Два дня» Авдотьи Смирновой. На закрытии фестиваля покажут картину ее отца, актера, режиссера и сценариста Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Как всегда, будет еще программа неигрового кино, председатель жюри Виталий Манский, и анимации. Жюри возглавит Мария Муат. Раньше документальные и мультипликационные фильмы показывали в очень неудобном для просмотра и вовсе не вентилируемом шатре. Теперь все показы перенесены на большой экран кинотеатра «Выборг Палас». Еще одно новшество – ночные показы под открытым небом на прекрасной рыночной площади Выборга. Причем люди смогут смотреть не только блокбастеры, как это обыкновенно делается, но и фильмы из конкурсных программ. Президент фестиваля Армен Медведев говорит, что живет уже будущим, юбилейным годом, 20-м, и слухи о смерти российского кино он считает преувеличенными.
Лет 20 я слышу разговоры о смерти российского кино, столько не умирают, понимаете, поэтому российское кино при всех сложностях, при всех огромных трудностях, которые оно испытывает, как и кинематограф вообще никогда не умрет, он будет меняться, там будут проходить 3D, 4D. 12D и так далее, но кинематограф, в принципе, останется. А что касается смерти российского кино, по-моему, это сильно преувеличено.
И вообще нету российского кино или там зарубежное кино. Есть хорошее кино и плохое кино. На хорошее российское кино в том или ином формате всегда есть зритель. Вопрос формата, для какого зрителя оно сделано. То же самое и на зарубежном кино. На плохих зарубежных фильмах зрителей нет, на хороших сколько хотите.
Второй голос, который вы слышали, принадлежит Геворгу Нарсисяну, генеральному продюсеру фестиваля. А Армен Медведев выделяет одну тенденцию, наконец-то обнаружившее себя желание российских кинематографистов найти контакт со зрителями.
Вы не видели такую картину «Вчера, сегодня, завтра» с Марчелло Мастрояни и Софи Лорен? Там одна из новелл построена на том, что беременных в Неаполе не судят, и поэтому спекулянтка и торговка сигаретами в исполнении Софи Лорен все время беременеет. И от количества детей шум в доме, напряженка, и кончается признанием героя Марчелло Мастрояни: желание-то у меня есть, сил у меня нет. Вы знаете, желание найти контакт со зрителями, желание чем-то, кстати, удивить зрителя, привлечь его в залы, безусловно, присутствует. Это тоже тенденция, ну, обнадеживающая. Мы представляем вам российское кино. Судите, какое оно и что надо делать для того, чтобы оно стало другим.
Главный отборщик фестиваля Татьяна Сергиенко соглашается с Арменом Медведевым.
Вообще, это, мне кажется, мировая тенденция, потому что сейчас уже и Альмодовар тоже обращается в сторону зрителя, и Вуди Аллен, и все вот те лучшие картины, которые показаны в Канне, на фестивале, как мы знаем, таких вот выдающихся режиссеров, они, в общем-то, тоже обращены в сторону зрителя. Я знаю многих режиссеров, которые говорят, что им не интересно мнение зрителей, что вот они снимают так, как они снимают. Но если эти фильмы тех режиссеров, которые говорят вот такое, будет смотреть широкий зритель, они будут счастливы. Все снимают кино для того, чтобы это кино увидели. И кино обращено в сторону зрителей прежде всего, мне кажется, уважением к зрителю. И даже не попытка его действительно как-то развлечь, а попытка дать ему, прежде всего, продукт профессиональный. Та программа, которая собрана у нас, она как раз повернута лицом к зрителю, а самое главное, что она повернута лицом вообще к человеку. Потому что все-таки нету, мне кажется, в нашей программе таких фильмов, которые вот абсолютно такие бесконтрольно-депрессивные, бесконтрольно-жестокие. Все-таки есть свет в конце туннеля, есть попытки хотя бы найти путь к этому свету, есть попытки найти какую-то гармонию. И вот это, мне кажется, очень важно. Еще что очень вот интересно именно в этом году, как мне кажется, это даже в жанровом абсолютно кино есть попытка все-таки о каких-то реальных людях рассказать и этих реальных людей полюбить. Наш современник, нормальный человек, который просто живет, утром встает, пьет кофе, идет на работу, мучается, страдает, влюбляется. Вот нормальная жизнь нормального человека. Иногда этот человек попадает в какие-то очень тяжелые, экстремальные обстоятельства, падает на самое дно, но у него всегда есть возможность подняться, и вот мне кажется, кино сегодняшнее, оно эту попытку вот его подняться, оно как-то поддерживает, оно его не заталкивает внутрь вот этой грязи, внутрь этого дна, помойки и так далее, а дает ему какую-то возможность увидеть небо.
Это было мнение главного отборщика фестиваля Татьяны Сергиенко. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 30 минут. И на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В центре Киева милиция оцепила палаточный городок сторонников Юлии Тимошенко, арестованной в пятницу. Массовые акции возле Печерского суда и Лукьяновского СИЗО, где содержится Тимошенко, запрещены. Посольство США в Киеве призвало украинские власти немедленно освободить Тимошенко, чтобы не вызывать сомнений в их приверженности принципам верховенства права. В Хабаровске 5 человек пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. Под Владивостоком в автомобильной аварии погиб депутат Законодательного собрания Приморья Эдуард Алексеев, а также его жена и сын. На Кубани в Крыловском сельском поселении из-за африканской чумы свиней объявлен режим чрезвычайной ситуации. На востоке Подмосковья тушат торфяной пожар в Павлово-Посадском районе в километре от садового товарищества «Вереск». Министры финансов стран Большой Семерки проводят экстренные консультации в связи с резким падением котировок на ведущих мировых биржах. Президент США Барак Обама в еженедельном радиообращении призвал демократов и республиканцев объединить усилия ради стабилизации экономики. В Сирии началась армейская операция по подавлению акций протеста в городе Дейр-эль-Зур на востоке страны. Продолжается операция против оппозиции в городе Хама. Он уже неделю отрезан от внешнего мира. Правительство Израиля примет срочные меры, чтобы остановить рост цен на продовольствие и платы за жилье. В Израиле уже несколько недель продолжаются массовые демонстрации против роста стоимости жизни. В Лондоне 8 полицейских госпитализированы после столкновений, произошедших в субботу в районе Тоттенхэм на севере британской столицы. На востоке Китая в связи с тайфуном Муйфа эвакуированы свыше 400 тысяч жителей прибрежных районов.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов, и далее наша рубрика «Кавказ сегодня». Эксперты анализируют высказывания Медведева и Путина об отношениях Москвы и Тбилиси, территориальные притязания России к Абхазии, Азербайджан предоставил кредит Белоруссии. «Кавказ сегодня», у микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня», события и комментарии. Накануне третьей годовщины вооруженных событий августа 2008 года российские руководители высказались на тему отношений с Грузией и с отколовшимися от нее регионами. Если Дмитрий Медведев посвятил этой теме часовое интервью, то Владимир Путин ограничился несколькими фразами в разговоре с участниками молодежного лагеря на Селигере. Что нового услышали эксперты в эти дни от президента и премьер-министра России? Юго-осетинский эксперт Сослан Кокоев поставил заслугу президенту Медведеву его устойчивую позицию по отношению к президенту Саакашвили.
Ведь он подчеркнул четко, пока будет президентом Саакашвили, мы на контакт с ним не выходим. А отношения с Грузией, я считаю, что рано или поздно они наладятся. Это исторически так сложилось, что между Грузией и Россией отношения нормальные.
Грузинский эксперт Каха Гугулашвили, напротив, уловил позиции российских руководителей, не свойственную им, когда речь заходит о Грузии, гибкость.
Осторожность появляется в выражениях и Медведева, и Путина, когда разговор идет о Грузии, о оккупированных территориях, о целостности ее, о будущем всего этого. И уже явная категоричность уже не присутствует, и это положительно. Однако все еще чувствуется, что Россия, конечно же, не намерена отступать от своих позиций. Во-вторых, мне кажется, вот эти высказывания, которые происходили на днях, как будто бы в ответ больше на американскую политику, и относится к американо-российским отношениям, чем к российско-грузинским отношениям. Какой-то резонанс на те события, которые происходят в Соединенных, например, одобрение Сенатом резолюции по поводу оккупации грузинских территорий, оно вызвало, я думаю, вот реакцию и Путина, и в дальнейшем Медведева.
Посчитает грузинский эксперт Каха Гугулашвили. Фразу Владимира Путина о политическом будущем Южной Осетии, которую он обронил в беседе с участниками молодежного лагеря на Селигере, политики и эксперты комментировали несколько дней подряд. Агентство «Интерфакс» так изложило фрагмент беседы. «Будущее будет зависеть от самого осетинского народа», заявил премьер-министр, отвечая на вопрос о том, возможно ли присоединение Южной Осетии к России. Конец цитаты. Некоторые эксперты расценили эту фразу как намек российского премьера на возможное присоединение Южной Осетии к России. Политолог Алексей Власов считает, что это заявление Путина следует рассматривать как продолжение его размышлений о российско-белорусских отношениях.
Там задавалось около 20 вопросов. И вдруг в середине общения в связке пошли два вопроса, которые нельзя рассматривать изолированно друг от друга. Это был вопрос белорусского парня и девушки из Южной Осетии. Вопрос по Южной Осетии был вторым. И Путин в нем уже как бы не обозначал то, что он дал в ответе на первый вопрос по поводу возможности более тесной интеграции между Москвой и Минском. И там были сказаны очень важные вещи, которые, мне кажется, он просто не назвал в ответе на Южной Осетии, потому что он уже их назвал в ответе по поводу Минска. Что нужно добровольное желание народов, населяющих эти государства, что это вопрос, который нельзя решить немедленно, и он потребует достаточно много времени. Причем вопрос на Южную Осетию, как я читал в прямой расшифровке беседы, перемежался какими-то вставками и размышлениями Путина, которые он не доводил до конца, в коротких репликах одно-два предложения, поэтому немножко контекст был не очень понятен. А потому пошли интерпретации, которые уже к самому путинскому выступлению прямого отношения явно не имели.
Говорил Алексей Власов. В Южной Осетии одинаково внимательно прислушивается как к заявлениям Медведева, так и Путина, не разделяя их по политическому значению. Как сказали мицхинвальские собеседники, президента России они готовы уважать за решение о признании независимости их республики, а премьера за то, что он, по мнению многих, смог убедить президента принять это решение. «Кавказ сегодня». Блиц-комментарий. Жители села Аибга, разделенного речкой Псо, обратились к президенту Медведеву с открытым письмом. В нем говорится, что по непонятным причинам с 1992 года часть села Аибга на левом берегу Псо, по мнению авторов письма, это исконно российская территория, вдруг оказалась под юрисдикцией Абхазии. Подписавшие письмо жители хотят, чтобы все село, а не только его правая часть, считалось российским. В Сухуми заговорили с тревогой о территориальных притязаниях Москвы. Эксперт Алексей Ващенко предполагает, что земли вокруг абхазской Аигбы попросту приглянулись неким влиятельным силам, задумавшим в этих местах, в непосредственной близости от Красной Поляны, коттеджное строительство. Недешево будет перед Олимпиадой стоить один такой коттедж. Слово Алексею Ващенко.
С начала 90-х годов об этих жителях никто из абхазских властей не заботился. И сейчас, вот пользуясь случаем, тема вот этого села зазвучала в средствах массовой информации, начались переговоры между МИДами и делегацией Абхазии и России. Естественно, жители высказываются за то, чтобы уйти в Россию, к той части села, которая осталась на российской территории, потому что и со стороны социальной, и обеспечения, и безопасности им это намного выгоднее. Если вот эта часть, которая находится на территории Абхазии, примкнет к району Сочи, то тогда там начнется массовое коттеджное строительство. И, естественно, жителям это выгодно. Абхазская делегация доказала, что все-таки эта территория находится на территории Республики Абхазии. Я думаю, что шансов уйти у них нет, и, скорее всего, с этими жителями кто-то из олигархов или из тех, кто заинтересован в строительстве вот этих коттеджных поселений, они, видимо, провели работы.
Это был Алексей Ващенко. Власти Азербайджана в конце прошлого месяца предоставили кредит Белоруссии в размере 300 миллионов долларов. Кредит выдан под гарантию белорусского правительства. Бакинский политолог Зардуш Ализаде утверждает, что решение о финансовой помощи Минску продиктовано политическими мотивами.
Есть такое понятие, как цеховая солидарность авторитарных правителей. Они чувствуют взаимную симпатию, необходимость взаимной поддержки. Второй фактор – это то, что Беларусь внутри СНГ поддерживает Азербайджан, и сейчас еще в Карабахском опросе тоже. И это каким-то образом создает баланс против тенденциозной политики России.
В этом вопросе коррупция полностью исключена?
Ну, я не думаю, что Ильхам Алиев нуждается в этих деньгах. Весь бюджет, весь нефтяной фонд – это около 40 миллиардов долларов. В его распоряжении.
Это был бакинский политолог Зардуш Али Заде.
«Кавказ сегодня». У микрофона был мой коллега Олег Кусов. Говорит.
Летний гуманитарный университет. Почему гуманитарные науки утратили былую популярность? На чем основываются междисциплинарные исследования? Гаврила Державин – классик или модернист? Как меняются принципы преподавания и научной работы в сфере гуманитарных наук, обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 7 августа в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
К 50-летию окончания строительства Берлинской стены в США опубликована книга «Берлин 1961-го. Кеннеди, Хрущев и самое опасное место на Земле». Автор – президент Атлантического совета внешнеполитических исследований США, журналист Фредерик Кэмп. Оценивает в ней действия первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди, пытавшихся преодолеть берлинский кризис. С Фредериком Кэмпом встретился наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
57-летний Фредерик Кэмп до того, как возглавил Атлантический совет, почти 30 лет работал в газете Wall Street Journal. Им написаны также книги «Отечество. Личные поиски в Новой Германии» и «Сибирская Одиссея. Путешествие в русскую душу». В название своей новой книги он ввел цитату из Хрущева, назвавшего Берлин 1961 года наиболее опасным местом на Земле. Большинство историков считает, что самым опасным моментом в Холодной войне был кубинский кризис, но близкое, в 100 метрах друг от друга противостояние советских и американских танков у контрольно-пропускного пункта Чарли было не менее опасным. И в том, и в другом случае мир стоял на грани ядерной войны. из моей книги становятся очевидными две вещи. Первое. Американцы совершенно не учитывали роль внутренней политики в СССР. В Белом доме не увидели, что Хрущев был, возможно, самой реальной фигурой, желавшей улучшения американо-советских отношений, а не ухудшения. Вспомним, с какой надеждой воспринял Хрущев победу Кеннеди на выборах. В Москве была впервые полностью опубликована инаугурационная речь американского президента, и глушение радиостанции «Голос Америки» было ослаблено. Но на Хрущева оказывали давление неосталинисты, которые не могли простить ему разоблачение культа личности Сталина. Инцидент с самолетом У-2 в мае 1960-го фактически нанес удар по Хрущеву, которого его соратники обвинили в наивности его надежд на улучшение отношений с Соединенными Штатами. Наиболее консервативное крыло тогдашнего политбюро ЦК КПСС подталкивало его к более жестким мерам в отношении США. Америка, повторяю, никогда не понимала внутренней ситуации в СССР. В свою очередь, советская страна не понимала особенностей внутренней политики Соединенных Штатов, не понимала, что молодому президенту, только вступившему в должность, требуется время для самоутверждения, для того, чтобы определиться со своими союзниками и противниками на мировой арене. Вы часто обвиняете президента Кеннеди в недопонимании, в неопытности, даже в слабости. Напрашивается вывод, что Америка оказывалась в наибольшей опасности тогда, когда президентом Соединенных Штатов становился человек нерешительный и малоопытный в международных делах. Я бы сказал, слабый президент, а вернее кажущийся слабым, даже если он не является таковым, гораздо чаще подвергается испытаниям со стороны противника. Противник спешит воспользоваться случаем. Так было и во времена существования Советского Союза, так происходит и сегодня. Посмотрите хотя бы на поведение Ирана. Другое отрицательное качество президента, когда в своих речах он гораздо решительнее, чем в делах. Именно в этом можно упрекнуть Кеннеди. Такая непоследовательность, такое противоречие между словами и делами заставляет нервничать не только противников, но и союзников Соединенных Штатов. Это затрудняет объединение сил союзников, которые не знают, что на самом деле мы хотим предпринять по тому или иному вопросу. Сегодня Хрущев воспринимается многими больше как комический персонаж истории, тогда как Кеннеди — как героический. В Соединенных Штатах Кеннеди входит в число наиболее любимых и почитаемых президентов. Но в вашей книге они выглядят иначе. Мне интересно в этой истории, что оба человека совершенно не понимали друг друга. Один — 43-летний сын мультимиллионера и антикоммуниста, другой — 67-летний сын шахтера, сумевший пережить все сталинские чистки и Вторую мировую войну. Он совсем не такой уж комический персонаж. Хрущев изо всех сил боролся за выживание в самые трудные времена истории своей страны и победил в этой борьбе. И не будем забывать, что он все же был реформатором, хотя и стихийным, в чем-то более подсознательным. Он был очень уязвимым, даже легко ранимым человеком и подозревал, что Запад его не принимает всерьез. Поэтому Хрущев стремился доказать сначала Эйзенхауэру, а потом Кеннеди, что он равный им по силе противник. А Кеннеди по характеру был скорее ведомым, не инициировавшим действия, а отвечавшим на них. Он был не импульсивным, как Хрущев, а рассудочным, и не был, я бы сказал, инстинктивным президентом, каким были, например, Трумэн или Рейган. В первый год правления нерешительность Кеннеди привела его ко многим ошибкам. Сам он, когда журналист спросил, можно ли написать книгу о его первых 12 месяцах на посту президента, ответил, о какой книге может идти речь, когда весь первый год был полон провалов в политике его администрации. Он сам считал провалами и высадку в заливе свиней, и Венский саммит, на котором, по словам самого Кеннеди, Хрущев его переиграл, и Берлинский кризис. Все это было до кубинского кризиса 1962 года, когда Кеннеди проявил, наконец, решимость, и сегодня мы оцениваем его деятельность именно по этому факту. А в 1961 году, по оценке самого же Кеннеди, он выполнял свои обязанности плохо. На мой вопрос, будет ли его книга «Берлин 1961-го» переведена на русский язык, Фред Кэмп ответил, что заявки на перевод еще не было. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Киева милиция оцепила палаточный городок сторонников Юлии Тимошенко, арестованной в пятницу.
В Хабаровске 5 человек пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. На востоке Подмосковья тушат торфяной пожар в Павлово-Посадском районе в километре от садового товарищества «Вереск». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. Противостояние российских и украинских футбольных клубов в европейских клубных турнирах всегда привлекает большое внимание на постсоветском пространстве. На уходящей неделе казанский «Рубин» обыграл киевское «Динамо» и вышел в следующий этап Лиги чемпионов. Продолжит тему спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Матчи предварительных, или, говоря правильно, квалификационных этапов еврокубковых турниров в Европе большого ажиотажа обычно не вызывают. Уровень футбола, как правило, в них показывается не очень высокий, а интерес публики проявляется лишь в тех странах, представители которых участвуют в этих матчах. Но, разумеется, и в России, и на Украине встреча казанского «Рубина» и киевского «Динамо» вызвала живейший интерес, что, как полагает футбольный обозреватель Игорь Швейцер, свидетельствует скорее о слабости турнира, как минимум на его начальном летнем этапе.
Эта стадия турнира отсеивает слабейших. И это, конечно, не Лига чемпионов. Хотя и сама Лига чемпионов, мне кажется, во многом девальвировалась с тех пор, как стала турниром для нечемпионов, в том числе, но это уже другой разговор и не для сегодня, наверное.
Тем не менее, по итогам ранних еврокубковых матчей вполне можно делать выводы о силе и слабости их участников. Вот что думает Игорь Швейцер о ситуации в киевском «Динамо».
А чем, собственно, является киевское «Динамо»? И мне кажется, что, глядя вот на многих наших бывших грандов советского футбола, можно видеть одни и те же процессы, что руководство, ну, допустим, это касается и «Спартака» в том числе, руководство запустило в какой-то момент то ли по безразличию, то ли по непониманию процессы, которые дезинтегрировали команду. Она лишилась какого-то своего костяка. То есть мне кажется, что необходим для сильного клуба из Восточной Европы какой-то национальный костяк. То есть должны быть в одном случае русские игроки, в другом украинские, которые бы были лицом команды, ее совестью, ее мозгом и так далее. А если вы набираете неизвестных легионеров, для которых это очередное место работы, а не там многократные чемпионы СССР и России или Украины, то мне кажется, что успехов не будет в принципе. Потому что селекционная служба работает посредственно. Мне кажется, на бывшем постсоветском пространстве только у ЦСКА да у «Зенита» хорошие скауты, подбирающие правильных игроков, и то с ними, как мы знаем, бывают проблемы. А в случае с киевским «Динамо», ну, все мы видим. И тут будет тренером Семин, кто-то другой. Мне кажется, принципиально ничего не изменится. Своих игроков у «Динамо» приличных. По-моему, я не помню, Ермоленко является ли он игроком киевским. Но вот это единственный футболист того более-менее приличного уровня из относительно молодых, на которых можно строить команду. Но и он, как мы видим, это, скажем так, сырой весьма продукт. А про остальных говорить нечего. Андрей Шевченко, при всем уважении к нему, он, наверное, мог бы. Но это вопрос к Семину скорее, почему он не играл и первый матч, и во втором вышел довольно поздно. Потому что, конечно, это вот другой уровень футболиста и соответствующий, опять же, уровню киевского «Динамо» даже на данный момент. Но сколько таких и сколько ему лет?
В отличие от знаменитого киевского клуба, у казанского «Рубина», как полагает Игорь Швейцер, дела сейчас обстоят неплохо. Команда играет уверенно и смотрит в будущее, как говорится, с оптимизмом.
«Рубин» знает, во что он играет, в отличие от киевского «Динамо», которое хаотично, и все это видели по обоим матчам. «Рубин» четко выдерживает свою линию. Это может не нравиться, но они выглядят командой стопроцентно уверенной в подходе, в результате, в тактике, во всем. И можно просто как бы признать, что есть их уровень. Может быть, невысокий, но они ниже своего уровня никогда не опускаются. Если речь не идет о чемпионате России, где они могут там проиграть Анжи, но это уже другой турнир, мы знаем, тут другие отношения. «Рубин», как мы знаем, опять же, из истории, и весьма недавний, может создать неприятности любому, даже если это лучший клуб мира «Барселона». Конечно, для этого нужно, чтобы отдельные исполнители, особенно в атаке, сыграли очень ярко и высоко. Очень зависит от соперника. Может быть, соперник приличный уже в следующем раунде, и там, в таком случае, у «Рубина» уже, скажем так, не будет дальше Лиги чемпионов. А может быть, что все у них получится, они даже пройдут до какого-нибудь раннего раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. 5 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Рубин на этом этапе сыграет с французским Лионом, соперником, как представляется, в борьбе против которого у казанского клуба шансы на победу имеются. Первые матчи раунда плей-офф пройдут 16 и 17 августа, ответные 23 и 24 августа. Победитель по итогам двух матчей попадает в групповой этап. В случае победы Рубин может стать третьим российским клубом в турнире. ЦСКА и Зенит сразу попали в групповой этап. Отметим также, что Алания из Владикавказа в Лиге Европы сыграет с турецким Бешикташем. Клубом, конечно, не из числа европейских грандов, но все же куда более серьезным, чем предыдущий соперник Алании, казахстанский Актабе. Московский «Спартак» на этом этапе сыграет с польской «Легией» из Варшавы, а «Локомотив» со словацким «Спартаком» из города Тарнава. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лилии Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – «Железный Феликс». На днях префект Центрального округа Москвы Сергей Байдаков в очередной раз заявил, что на Лубянской площади не может быть никакого другого памятника, кроме монумента Феликсу Дзержинскому. Главного чекиста страны вполне официально называли и «Железным Феликсом», и «Рыцарем революции». У его соратников тоже были пафосные именования. Тут впору вспомнить средневековую и даже древнерусскую традиции, считает доцент историко-архивного института РГГУ Филипп Тараторкин, который, правда, делает существенную оговорку.
Это сходство более внешнее, чем сущностное. Практика двух имен, будь то псевдонимы или партийные клички, или народные наименования, имеет, конечно, очень давнюю историю, и не большевики это придумали. Другой вопрос, что в практике революционного движения это стало общим местом. Если вы откроете любой революционный справочник, и в 20-е годы вышедший, и в годы застоя, при всех купюрах, которые там по цензурным соображениям допускались, все равно невозможно было скрыть, что все имена какие-то ненастоящие. Один псевдоним, другой псевдоним. Я напомнил вам про «Валькирию революции», да, Александра Михайловна Калантай. Замечательный образ, правда, «Валькирия революции». В средневековой Руси такие двойные имена, порой причудливые, тоже были. Ну, например, Всеволод «Большое гнездо». «Большое гнездо», потому что 12 сыновей. Юрий «Долгорукий», «Долгие руки», которые протягиваются далеко и политическое свое могущество укрепляют за счет присоединения других земель. Это вполне респектабельные политические имена были. Никто их не воспринимал тогда как клички, потому что они отражали некую суть.
Даже Иван Грозный был назван так не потому, что его люди боялись, а после победы в Казанском походе.
А я к этому добавлю, что Иван Грозный был не первый Иван Грозный, а Иваном Грозным называли уже Ивана Третьего. Причем это было очень распространенное именование, которое отразилось в документах того времени. Иван Третий уже назывался Иваном Грозным. Но Иван Грозный, тот, который Иван Четвертый, его в этом смысле по популярности титула перекрыл. И мы забыли о том, что первым Иваном Грозным был не Иван Четвертый, а Иван Третий. Так что можно сказать, что это почти что служебный термин. Царь должен быть грозный, а иначе какой же он царь?
Не всегда, Алексей Михайлович, отец Петра Первого был тишайший.
Но это скорее исключение, чем правило. Но вы понимаете, что эти имена функционировали как отражение сути. А когда наступила другая эпоха и появились пламенные революционеры, то здесь сразу несколько соображений. Во-первых, соображения, связанные с подпольной работой. Отсюда все эти кобы, старики. Во-вторых, это соображения полумистического характера, хотя, конечно, сами революционеры никакой мистики сюда не вкладывали, но это известно как раз и средневековой Руси, когда подлинное имя надо загородить. Ну, например, Малюта Скуратов, до чего кровавый руководитель аппарата опричнины. Он был Григорий, он не был, конечно, никакой Малюта. И Скуратов он тоже не был. То есть двойное прозвище. Его настоящее христианское имя загорожено в силу того, что вот у него, как мы сказали бы сегодня, функционал таков, что под своим именем даже и неловко. И перед Богом небезопасно. Поэтому на место подлинного имени подставляется некая псевдореальность. Так было и с революционерами, потому что они функционировали как новые люди в некой новой реальности. Значит, у этих новых людей должно быть какое-то новое имя. Вспоминается еще и другое. Мифология, связанная с революционными именами. У Андрея Вознесенского было стихотворение «Я в Шушинском в лесу слоняюсь». Там такая проводится идея, что Ленин – это не просто человек. Ленин – это вот некий дух, который частично вселился в Степана Разина, потом в Емельяна Пугачева, даже и в Андрея Рублева как-то вот он тоже вселялся. А потом, там такая строчка, в Ульянова вселился Ленин, так что пиджак трещал по швам.
В 70-е годы вот эти вот партийные прозвища очень активно осмыслялись. Время, как известно, было застойное, но хотелось какого-то полета мысли, и вот занимались изучением этой мифологии. Чуть что вспоминаете, годы писали или говорили «Молодая Советская Республика». Ложный романтизм культивировался. Тем не менее, об этом вспоминали. А новых таких именований, как «Всероссийский староста», «Отец всех народов», «Наш с вами Железный Феликс», вот этого уже не возникало. То есть можем ли мы говорить о том, что такая языковая традиция была достаточно локальной?
Конечно, а это очень просто. Становление нового языка, революционные годы, вот этот вот новояз, это элементы конструирования новой реальности. Ведь кто у тебя в плену? Тот, кому ты навязал свой язык и свою систему понятий.
Говорит Филипп Тараторкин. Мы же обратим внимание на то, что Сергей Байдаков высказался за возвращение Железного Феликса как раз в тот момент, когда до 20-летия победы над путчем 1991 года остались считанные дни. Одним из знаковых событий той поры был демонтаж памятника Дзержинскому. Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Общественное мнение». Сегодня речь пойдет о таком явлении, как волонтерство. Автор и ведущая программы Вероника Бады. Мы прощаемся с вами до 3 часов дня по московскому времени, когда в эфир выйдет программа «Время свободы». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим оказывать политическое и экономическое давление на режим Дамаска.
Было переаттестовано 327 генералов.
Документ не может радовать республиканцев, да и демократов тоже.
В результате шествия 31 июля были задержаны 16 человек.
Изначально на израильской границе с территории Ливана...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.